Приветствую всех, это канал «Живой гвоздь», меня зовут Ольга Журавлева, и я рада приветствовать всех, кто уже написал в программу «Одна», которую, собственно, мы с вами и осуществляем. Очень приятно было получить сообщение от Евгении из Буэнос-Айреса, которая обычно смотрит в записи, но зашла авансом ручкой помахать. Евгения, когда в записи будете смотреть, я вам машу ручкой в ответ. Саня Бакланов, Светлана Корнеевская, всем привет из Киева. Завтра будет насыщенный рабочий день, закрывает проект, поэтому лайк поставлю, но в чате не смогу быть. Ну что же, мне нравится, что люди так заранее подходят к вопросу чатика и обязательно сюда пишут и заранее отмечаются. Это меня очень трогает. Хотела еще отметить сообщение. Так, да, у Григория день рождения. Вот Танечка пишет, например. Алексей Рощин на Ютубе нашел залежи прекрасного гитарного блюза. Вы знаете, вообще в борьбе с, так сказать, политической составляющей Ютуба, информационной, как-то многие упускали тот факт, что на Ютубе помимо... Ну, говорили, например, про детский Ютуб, который, конечно, тоже многих родителей интересовал, но сколько еще прекрасного люди там смотрели, и, я думаю, смотрят до сих пор и слушают, помимо всего прочего. И музыка, и чтение, аудиокниги, которые можно выставить на ту скорость, которую вы любите. YouTube дает такие возможности, и я, например, человек, который очень плохо слушает аудиокниги, именно потому, что для меня это слишком медленно. Актерское чтение, даже не очень профессиональное, в основном, ну, читаешь всегда сильно быстрее. Поэтому я очень полюбила аудиокниги именно в таком виде, когда чем-то занимаешься, руками что-то делаешь, а тебе читают, но с той скоростью, с которой ты любишь. Ну, кстати, и лекции. Лекции во всех областях знания. С картинками, без картинок, в виде подкаста, так сказать, или в виде кино, неважно. В общем, да, действительно, это сокровищное. И сокровищница. Юрий Р. из Рязани. Рязань 35. Кстати, это хороший принцип так подписываться, который ввел великий и ужасный Алексей Алексеевич. Мне очень нравится. Хотя здесь уже все свои, можно уже не добавлять возраст, хотя о многих из вас я могу судить только приблизительно. Итак, Юрий пишет, что решил слушать мой эфир после того, как Владимир Роменский сказал, что вы богиня журналистики. Я не знала, что Роменский такое сказал. Но я страшно ему признательна, если он вдруг такое сказал. Дело в том, что мы с Володей провели не так много совместных эфиров. Мы когда-то вели вместе «Разворот». Но каждый час, проведенный в сотрудничестве с Роменским, он, конечно, запомнился. Был у нас такой период, когда мы были напарниками, и он прекрасный партнер, и вообще он не только... Ну, я не могу сказать, что он тоже бог журналистики. Наверное, это будет по отношению ко многим другим не очень правильно, но точно один из олимпийских богов. Так, и главное, в таких областях, которые мне совершенно недоступны. Так что в этом смысле он просто вообще космический, конечно, и прекрасный, прекрасный, повторяю, напарник, и репортер, и ведущий, и, в общем, во всех своих проявлениях. Илья Евсеев придумал для меня новые вопросы. К какому герою книги, пересчитывая годы спустя, вы изменили свое отношение? Возможно, даже что кардинальным образом. Ну и всякие приятные пожелания и благодарности. Илья, вы знаете, я как раз, мне кажется, недавно говорила об этом, что, например, такой романтический герой, как Сильвио из «Выстрела» Пушкинского, он выглядит не таким обаятельным и не таким симпатичным, когда ты перечитываешь это немножко уже отстраняясь от детских представлений о романтике. Думаешь, господи, какая глупость вот преследовать человека, да еще так страшно напугать его за то, что он когда-то был так расслаблен во время дуэли. Ну, правда, повод-то какой-то копеечный. И вот то, как описывает его рассказчик, какой он загадочный, благородный, такой вообще у него все самое лучшее, как все стремятся быть на него похожими, офицеры там, в общем, смотрят ему в рот и все такое. А потом, конечно, спустя годы понимаешь, что это какое-то, ну, все-таки мальчишество и какая-то ужасная чепуха. Хотя, может быть, в мужском мире это выглядит все равно очень серьезно и важно. А про трех мушкетеров даже смешно говорить, про всех четырех, про трех мушкетеров и одного потенциального мушкетера, что, опять-таки, все вещи, которые совершают эти люди там, благородство, плащ, шпага, все вот это. Когда читаешь как взрослый такие вещи, то, конечно, герои выглядят тоже и очень грубыми, и очень хамоватыми, и достаточно такими мелочными в чем-то, и какими-то, ну, в общем, многие качества кажутся уже не такими симпатичными. Хотя все равно история это замечательная, она увлекает, и следить за ней все равно приятно. Но уже они не вызывают такой безоговорочной симпатии, такого поклонения, даже тот же Атос, который, казалось бы, боже мой, это же совершенство. А с женой как он обошелся? Ну, ладно. А что еще? Кого-то еще? Да, и очень жаль, с годами становится очень жаль графа Монте-Кристо, потому что Эдмонд Дантес, в общем, хороший же был парень-то, все нормально, собирался стать капитаном, практически уже все было на мази, и прожил бы, наверное, прекрасную жизнь, хотя он так описан, он такой прям совершенство само. А потом эту жизнь, которую ему, в общем-то, вернул аббат, паря, он ее потратил на месть. Тоже вот найти этих уже старых, ну, или там достаточно старых людей, которые еще много гадостей наделали. Да, они, конечно, омерзительны, особенно в начале, когда все это вот затевается, видно, какие-то подлые, неприятные люди. Но потратить столько денег, столько сил, столько души вложить в то, чтобы нагадить в отместку. И понятно, что эти люди там все поняли. Было достаточно просто вернуться. Просто вернуться, показать, что он круче всех. А вот это вот долгое планирование мести с годами выглядит все менее и менее симпатично. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос, но это я просто навскидку вот кого вспомнила. Как раз вот романтических героев пересматриваешь. Ну, например, герой нашего времени, он тоже вполне романтический, иронический, он мне и сразу-то не понравился, поэтому не могу сказать, что я пересмотрела свое отношение. Так, Елена, пропустила прошлый эфир, смотрела в записи. Увы, немного не то, без эффекта присутствия. Но я надеюсь, что сейчас эффект присутствия я вам обеспечиваю, во всяком случае, тем, кто смотрит в прямом эфире. Анна пишет, с наступлением осени вокруг все больше чихающих, кашляющих. А вы как-то пытаетесь уберечься от простуд, занимаетесь профилактикой, относитесь к этому философски? Анна, я отношусь к этому философски в том смысле, что я не бываю на людях практически. А еще я в сентябре сделала прививку от гриппа. Это все, что я могу. Вот просто все. Вся профилактика на этом заканчивается. Но в коллективы, в гости, в какую-то толкотню, в лифте я не езжу, мне не надо. Ну, а во всех остальных местах я бываю, когда там не слишком многолюдно, стараюсь как-то, ну, благодаря тому, что у меня не такой напряженный график, как у многих других. Поэтому одновременно со всеми я не появляюсь в местах массового скопления. Так что можно считать, что это профилактика. 19 октября, день Пушкинского лицея. Сразу вспоминаю песню Кима. Анна, я сразу вспоминаю стихотворение Пушкина, которое называется 19 октября. Поэтому, собственно, мы и помним, что 19 октября. И спасибо вам большое, Анна, потому что вы тем самым обращаете нас к деньку. Я все остальные сообщения тоже, конечно же, читаю, и Марину вижу, и Николаевича, буду называть вас Николаевич, Михаил Осипов ему тоже приветствует, и Руприх там тоже ку-ку сказал, и Борис Че появился, Саня Бакланов, понятно уже, да, пишет, что родился в 67-м году. Спасибо, Саня, я запишу себе в мою маленькую книжечку, как тот замечательный зайчик, который все замечает. Так, у Володи в том числе сегодня разворот был. Его сегодня не хвалил. Так, никто-то. Матвей Конопольский его сегодня не хвалил, обозначил с положительной стороны. Ничего не поняла, Николаевич, но ну ладно. В любом случае, Роменский любовь. Просто чудесный. Чудесный во всех отношениях. Я даже когда-то имела честь быть знакома с его бабушкой. Не то, как мы виделись, она была на каком-то мероприятии. Такая же Прям вот видно, в кого Вовка такой замечательный и умный, и такой прям огневой. Так, всем хорошим людям привет из деревни. Тимоша. Тимоша, я вижу, вы эмигрировали в деревню. А куда деть пару ведер топинамбура и как пристроить второго кота? Мне нужен один. А так погода отличная. Тимоша, я вам очень советую. Возьмите второго кота. Два кота. Это гораздо веселее, чем один. Ну что вы пристраиваете второго кота, если он у вас уже есть, ну зачем? У меня даже было три, ну, два кота и одна кошка, и это тоже все равно хорошо. Так, привет из Люблина от Дмитрия. Анна пишет, брутальные мушкетеры, во времена нравы, грубые мужланы в сущности. Вот-вот. И с женщинами обращались плохо, и со всякими другими людьми тоже. Так, топинамбур разрубить лопатой в компостную кучу. Так. То хороший совет. Да, друзья, прекрасен наш союз. Ползучий жираф, покажите, пожалуйста, что-нибудь из ваших рисунков и набросков времен обучения в художественной школе. Страсть, приехали. А вы думаете, я их прям храню, держу при себе, чтобы показать? Вот смотрите, наброски. Наброски вообще никто не хранит. А что касается рисунков, у меня даже была работа маслом, в каком-то четвертом, что ли, или пятом классе. Она у родителей висит в рамочке. Вот единственное, что. А еще у меня сохранилось, вот прямо сейчас где-то в этой квартире, есть один оттиск моей линогравюры. Гравюра на линолеуме. Это такой самый такой детский вариант, потому что вырезать на линолеуме проще, чем на дереве. Уж тем более не так опасно, как травить по металлу. Поэтому одна гравюра у меня есть, она трехцветная. То есть там кроме основного тона белого есть еще две краски. И это, соответственно, ну, техническое решение, понятно, как делается, да, вырезается сначала одно, печатается, потом вырезается часть, выбирается еще оставшаяся, и тогда печатается следующий цвет. Ну, понятно, сначала более светлый, потом более темный. Если найду, как-нибудь в другой раз покажу. Давайте уже, наконец. Так, еще мушкетеры приходили на рынок, просто отбирали товар у торговцев, не платя ни су. Разбойники и хамы рублят. Я вспоминаю, когда у нас был рынок, вот именно так себя вели какие-то милицейские чиновницы. Ну, во всяком случае, это была дама в каком-то достаточно серьезном звании. Она приходила на рынок, и за ней шел какой-то младшего звания тоже милиционер. И она просто вот, он за ней сумки нес, и она просто указывала, что ей дать. Так что в каком-то смысле вела себя как те мушкетеры. Но даже не надо было никакой шашкой махать, все было и так. На прошлой неделе в Деньке была ошибка, вторая Тихоокеанская эскадра вышла из Либавы, а не из Ревеля. Может быть, Александр Лебедев, может быть. Я могла накосячить в этом вопросе. Знаю, что с Балтики она шла, а вот как, откуда именно? Может быть, вы правы, Лебедев, тогда это моя, Александр, тогда это моя вина, вот, моя кульпа, так что извините. Елена пишет, у кого там второй кот лишний? У меня пятеро в деревенском доме, нормально. Елена, ну, может быть, Тимоша собирается вернуться в Щукино, мы не знаем. Так, все-таки к Деньку, как обещала. Вот, самое время. Переходим к Деньку. Итак, действительно, 19 октября Всероссийский день лицеиста, потому что 19 октября 1811 года, если кто не помнит, основан лицей. Но дата, в том числе и в стихах Пушкина, это то, что было по старому стилю, поэтому реальная дата основания лицея, естественно, переносится, соответственно, как это переносится из 19 века. Но мы отмечаем в том числе как всероссийский праздник именно 19 октября и по новому стилю тоже. Албания отмечает день беатификации матери Терезы, а небольшой остров и государство Ниуэ, вы знаете о таком, да? Ниуэ, находящийся в свободной ассоциации с Новой Зеландией, празднует День Конституции. Я не могла не показать вам, как прекрасен Ниуэ в солнечную погоду. Ну, потому что вы понимаете, да, то, что рядом с Новой Зеландией, вот такие виды имеет, а сейчас у многих погода не очень, поэтому, пожалуйста, полюбуйтесь вот этими видами. В Польше отмечают День памяти священника и сторонника солидарности, убитого, между прочим, блаженного Ежи Попелушка. Его убили в этот день 1984 года, поэтому День памяти именно сегодня, 19 октября. Православная церковь чтит память апостола Фомы. В помин день появляются последние кучевые облака, но это на самом деле не правда, потому что и в несколько других дней тоже говорят о последних кучевых облаках. Не знаю, никогда не обращала внимания, что их не бывает зимой. Пома ломит закрома, ну, в смысле, вы уже запасли свой топинамбур, а если нет ветра, это к похолоданию. Я, кстати, не знаю, сегодня что-то ветра нет, но насчет похолодания не уверена, наоборот, обещают потепление. 170 лет исполняется со дня рождения живописца Сергея Васильковского. Это уроженец Изюма, ученик Тараса Шевченко в мастерской Брюлова. Он посетил Европу и Африку, выставлялся в Парижском салоне, но больше всего писал родные места. И, собственно, эти родные места хотелось бы вам показать, потому что совершенно понятно, что уроженец Изюма родными почитал именно местами почитал именно Украину. И вот такие пейзажи и жанровые сценки он больше всего писал, Сергей Васильковский. Родные места, обычаи и традиции предков уважал и гватемальский писатель Мигель Анхель Астуриас, лауреат Нобелевской премии, автор «Маисовых людей» и «Урагана», родился 125 лет назад. Оба эти произведения были переведены, и, кстати, когда-то издавались в одной книге, я просто именно эту книгу читала, и это Астуриас, это просто это прекрасный писатель. Если попадется, прочтите. Советский ученый, один из создателей динамической метеорологии Илья Кибель, появился на свет 120 лет назад. Со дня рождения генерального конструктора КБ Сухого Михаила Симонова исполняется 95. 10 годами позднее, в тот же день, родился скульптор Вячеслав Клыков. 55 исполняется режиссеру, аниматору и одному из создателей Южного парка Трею Паркеру. 20 октября, воскресенье, ООН не отмечает Всемирный день статистики. Вот такое удивительное сообщение. Дело в том, что его отмечают раз в 5 лет, и праздник будет через год. В России день военного связиста, день памяти мучеников Сергия и Вакха. По церковному календарю, по народным приметам, Сергий зимний. Если на Сергии октябрь снегом покроется, то к Матрёне, это 22 ноября, зима станет на ноги. Что-то мне не верится про завтрашний снег, во всяком случае, в московском регионе. Первый прочный снег выпадает ночью. Если выпадает днем, то он лежать не будет. В 1964-м Rolling Stones сдавали первый концерт в Париже. Случились беспорядки, и 150 человек пришлось арестовать. В 2014 году в аэропорту Внуково столкнулся со снегоуборочной машиной частный самолет Falcon 50. Помните такое? В результате погибли 4 человека, в том числе исполнительный директор компании «Тоталь» Кристоф де Мержери. В его честь назван российский танкер-газовоз. И именно поэтому на танкере вот, с его лица нарисованы усы, потому что Кристоф де Мержери действительно славился своими усами. Русский литератор, переводчик Байрона и Шекспира Александр Дружинин родился в этот день 200 лет назад. Спустя 15 лет родился книгоиздатель, создатель серии «Жизель», среди прочего, Флорентий Павленков. 170 исполняется со дня рождения поэта Артюра Рембо, который прожил всего 37 лет, перестал писать уже к 20, но этого хватило. Я вам показываю стену на улице Феру, вот как раз недалеко от Сен-Сюльпис, где текст «Пьяного корабля» написан прямо на стене. Если вы там бывали, наверняка видели. Так что вот «Пьяный корабль» Артюра Рембо просто на улице написан. 75 исполняется бывшему генсеку ОДКБ Николаю Бардюже и чемпиону легкоатлету Валерию Борзову. 60-летие отметит кандидат в президенты Камала Харрис, между прочим, в это воскресенье. 45 исполняется актеру Джону Красински. 21 октября, понедельник, в Великобритании неофициальный день яблока и официальный день Трафальгарской битвы. В Лаосе день полной луны, в Гондурасе вооруженных сил, в Беларуси день отца. Говорят, довольно новый праздник. И не батьки, видимо, все-таки, а отца. День преподобной Пелагеи Антиохийской и преподобного Трифона. По народным приметам ознобится, зябушка, время чинить зимнюю одежду. С Трифона и Пелагеи все холоднее. Ну, в общем, такая метеорологическая банальность. В 1944-м в Бермудском треугольнике исчез экипаж судна «Рубикон», то есть, собственно, судно осталось на месте, исчез экипаж, осталась одна собака. В 1964-м на экраны в Америке вышел фильм «Моя прекрасная леди» с Одри Хепберн. В 1994-м в России учреждена премия ТЭФИ телевизионная. 130 лет исполняется со дня рождения выдающейся художницы-авангардистки Варвары Степановой, дизайнера книг и текстиля, конструктивистки, жены и соратницы Родченко. Ну и, собственно, на этой фотографии Они с Родченко и изображены тут, и графические, и живописные работы, и, в общем, все, что они делали вдвоем и по отдельности, все было чрезвычайно художественно. И Варвара Степанова, конечно, была очень верным соратником Родченко и помогала ему до конца его дней. Ее ровесником был японский писатель, начальник жанра японского детектива современного Эдогава Рампо. 5 годами позднее родился кинорежиссер Григорий Рошаль, автор фильмов о Павлове, Мусоргском, Римском-Корсакове. Вот такие, помните, были биографические фильмы о реальных людях. 120 лет исполняется со дня рождения лингвиста-арабиста Георгия Церетели. 10 годами моложе был математик и популяризатор науки Мартин Гарнер. Множество его книг переведено и издано в России. Одну из них я вам показываю, но их на самом деле какое-то невероятное множество. Может быть, кто-то покупал, например, детям, чтобы вовлечь их в математику. Переводились на русские книги другой героини этого дня, писательница Урсула Ле Гуин, создательница «Земноморья», «Крылатых кошек». Ей бы исполнилось 95. 75 исполняется израильскому премьер-министру Беньямину Нетаньяху. 22 октября, вторник, Международный день заикающихся людей. День вомбата в Австралии. В России день финансово-экономической службы вооруженных сил. Да, есть и такая. Память апостола Иакова Алфеева, по-крестьянски Яков Студеный. В этот день часто выпадает снежная крупа. Именно крупа, а не какой-то другой вид снега. Также принято заготавливать дрова именно в этот день. В 1904-м произошел злосчастный Гульский инцидент, когда корабли вот все той же русской эскадры, о которой мы говорили чуть раньше, шедшие на Дальний Восток, по ошибке открыли стрельбу по английским рыбакам в Северном море. Хотелось бы вам показать памятник в Гуле как раз, или Хули, или Халли, как бы сказать. Вот это памятник, 3 человека погибли, здесь перечислены их имена. Они стали вот случайной жертвой испуга, когда в тумане начали палить, просто не разобравшись и предполагая, что вокруг враги. В 2014-м в этот день произошла стрельба на парламентском холме Оттавы, но это уже был теракт. Человек сначала застрелил солдата почетного караула, потом пошел в парламент. 295 лет назад, в день вомбата как раз, родился путешественник и ученый Иоганн Рейнгольд Форстер, первым предложивший рассматривать Австралию как самостоятельную часть света. 180 лет исполняется одной из самых знаменитых актрис в истории, Сари Бернар. Кроме прочего, она занималась в какой-то момент изобразительным искусством, очень серьезно обучалась. И вот вам ее скульптура. Называется она, по-моему, «После бури». Ну, я вам скажу, это серьезно. Вот человек просто отвлекся от актерской карьеры, нечего было играть, и решил заняться скульптурой, живописью и так далее. И вот такая скульптура в музее находится. Причем, мне кажется, в американском. Также с неожиданной стороны можно смотреть и на художника Филиппа Малявина, который родился 155 лет назад. Он писал далеко не только румяных баб в цветастых платках. Вы помните, да, вот эти все в красном, такие вот яркие. Вот, пожалуйста, один из его портретов. Женщина кутается в шаль или как-то так, или в платок. Совсем вроде бы не малявинская, но малявинская. Это как раз настоящий Малявин и есть. 140 лет исполняется со дня рождения крестьянского поэта товарища Есенина Николая Клюева. Его, конечно, расстреляют в 1937, но позднее реабилитируют. 105 лет исполняется со дня рождения писательницы, Нобелевского лауреата Дорис Лессинг. 95 лет назад на свет появился прославленный футбольный вратарь, единственный вратарь, удостоенный золотого мяча, Лев Яшин. 5 годами позднее родился кинорежиссер Георгий Юнгвальд Хилькевич. Создателю «Трех мушкетеров» исполнилось бы всего 90. 23 октября, среда. В Венгрии чтут память венгерского восстания 56-го, в Ливии День победы и освобождения. Угадайте, от кого? От Каддафи. По приметам мученики Евлампий и Евлампия. По-народному Лампей и Лампея. Зимоуказатели. Рога месяца показывают в ту сторону, откуда будет ветер. Если эти рога показывают на север, к суровой зиме, если на юг, зима наступит не скоро. Я не знаю, как рогами определять стороны света, как вообще прицелиться нужно, но попробуйте. В 1914 году в этот день состоялась первая лекция Евгения Вахтангова в театральной студии. Это будущее Щукинское училище. Этот день считается началом Щукинского училища в 1914 году. Владелец стекольных заводов, меценат, благотворитель Юрий Нечаев Мальцов. Мальцов. родился в этот день 190 лет назад, городу Гусь-Хрустальному он подарил, например, Георгиевский собор работы архитектора Леонтия Бенуа. Вы посмотрите, как он выглядит, собор Святого Георгия. Он как-то сначала не кажется церковным зданием, но тем не менее, полюбуйтесь, какая красота. В Москве он же, Нечаев Мальцов, профинансировал строительство Музея изящных искусств, или, как сейчас он называется, изобразительных искусств имени Пушкина. 125 лет исполняется со дня рождения адмирала, героя Советского Союза Филиппа Октябрьского. До 24 года он был Иванов, так что Октябрьский – это не случайно. Художник и коллекционер восточного искусства Святослав Рерих родился в этот день 120 лет назад. И хочу показать вам его портрет отца в образе Далай-ламы, не больше и не меньше. Ну, конечно, портрет красивый и очень такой, я бы сказала, декоративный. Тайваньский режиссер, создатель «Горбатой горы» Энг Ли может отметить 70-летие. Фильм, который в русском прокате назывался «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», это тоже он. Хотя, говорят, в оригинале совсем не так он называется. Кстати, индийскому писателю, автору романа «Белый тигр» Аравинду Адиги исполняется 50. 24 октября, четверг, День Организации Объединенных Наций. Строительство штаб-квартиры в Нью-Йорке началось в этот день 49-го. Всемирный день борьбы с полиомиелитом, День независимости Замбии, а в России День памяти погибших ракетчиков и День подразделений специального назначения. По народным приметам, если поздний листопад, это к нелегкому году. Коли утром выпал снег, будет суровая зима. Посмотрите в четверг за окно. Может быть, у вас где-то выпадет снег и будет суровая зима. В 1929-м в этот день тоже был четвергом. И поэтому он стал черным четвергом, началом биржевого краха Уолл-стрит. Вот вам, пожалуйста, публикация из газеты. Вот именно так это и называлось. Черный четверг. С 29 по 2024, видите, как удачно опять выпало, можно отметить круглую дату, относительно круглую. Последняя ведьма в Швейцарии или последняя европейская женщина, казненная как ведьма, Анна Гюльди, родилась в этот день 290 лет назад. Ее казнили в 1782-м, потому что она подтвердила свою связь с дьяволом под пыткой, но на самом деле ее довольно грубо обвинили в том, что ребенок захворал и посчитали ее отравительницей. Ребенок выздоровел после этого, а дело уже завертелось. Реабилитирована эта несчастная была, она горничной работала, она была только в 2008 году. То есть до 2008 года то ли руки не доходили, то ли никому не приходило в голову, что она может быть не ведьма никакая. Создатель первого телеграфа, физик Вильгельм Вебер, родился через 70 лет после Анны в 1804-м. То есть не казни ее, она бы его застала. Первый телеграф и ведьма. С ума сойти. 5 годами позднее на свет появилась псковская приятельница Пушкина, Евпраксия Вревская. Это та самая Зизи, талию которой поминает Пушкин, из которой он на самом деле мерился пояскам и обнаружил, что талии-то у них одинаковые. Советский поэт, прозаик и теоретик стиха Илья Селивинский родился в тот же день 125 лет назад. 95 лет назад на свет появился актер театра и кино Сос Саркисян. Он, конечно, играл во всяких красивых таких фильмах, костюмных в том числе, и, конечно, в основном на какую-то кавказскую тематику, но здесь он в роли Феофана Прокоповича, по-моему, в фильме «Михаил Ломоносов», если я ничего не путаю. Американскому актеру Мюррею Абрахаму, сыгравшему Сальери в «Амадее», исполняется 85. 20... Да, кстати говоря, Мюррей Абрахам тоже имеет интересную такую характерную внешность, но он, как выясняется, ассириец. То есть можно предположить, что, может быть, он тоже армянин, но нет. 25 октября, пятница, День Республики в Казахстане, День Конституции в Литве, в России День таможенника и работника кабельной промышленности. По народным поверьям, в этот день, если падают звезды к ветру, если много звезд, ну, как всегда, к урожаю гороха, это традиция, тусклые звезды к оттепели. Кто в этот день родился, может гадать по звездам. Поэтому на тех, кого я назову в нашем списке, нужно смотреть с особенным таким прищуром. 265 лет назад, в этот день, родилась жена императора Павла I, вторая жена, Мария Федоровна, мать героиня, 10 детей у них было, начальница воспитательных домов, вот это вот благотворительное ведомство Марии Федоровны, это вот с нее началось, и любительница токарного дела. Вот на картинке изображен столик, Причем столик, по-моему, Павлу принадлежал. А вот ножки для него на токарном станке вытачивала сама Марья Федоровна. Она вообще много чего там точила, любила токарный станок. И в том числе какие-то художественные произведения, камеи там вырезала и так далее. И это, конечно, поразительно. Насчет звезд ничего не знаю. А вот гадать по звездам мог наверняка следующий герой, Генрих Швабе, немецкий астроном, открывший 11-летний цикл солнечной активности. Он родился 235 лет назад. 160 лет исполняется со дня рождения композитора, любившего хоровые сочинения больше всего, Александра Гречининова. Киргизский поэт Акын Тактагул Сатылганов был его ровесником. Вот так. Еще один герой этого дня общался со звездами совсем в ином смысле. Французский актер и очень знаменитый, я бы сказала, режиссер Абель Ганс родился 135 лет назад. И вот он на съемках фильма «Нельская башня» с одной из совершенно очаровательных героинь, по-моему, это итальянская актриса, ну, как видите, она в костюме соответствующей эпохи. 95 лет исполнилось бы в этот день экономисту и политику Павлу Буничу, 70 могло бы исполниться поэту и сценаристу Юрию Арабову, постоянному соавтору Александра Сокурова. 45 исполняется артисту Михаилу или Нушану Галустяну, 40 певице и актрисе Кэти Перри. Как-то быстро все пролетело, но согласитесь, были в том числе очень интересные истории. Так, забыл, в Гарри Поттере нужны слезы или кровь единорога? Слушайте, иногда тертый рог единорога в Гарри Поттере был нужен. Вы имеете в виду зелье варенье? Там разные использовались, может и слюна. Алексей из Минска приветствует. Извините за опоздание. Извиняем. Так. Артем пришел, так, РДР, так, Федор, вот, пишет, значит, сказал, что лайки, поставленные до трансляции, YouTube не засчитывает, а потому могу забыть поставить. А вот давайте сейчас, как раз, как я прочитала это сообщение, все, кто вдруг забыл поставить, поставите лайк. Думаю, что ничего, ни от кого не убудет в любом случае. Если, ну, если вам действительно нравится, что не поставить-то? Так, золото, понятно, пишет Федор, очень хорошо. Чтобы Швондер подумал по квадроберу. А интересно, чтобы подумал Шариков про квадроберов. Вот что интересно, если бы мог. Кстати, Шариков, наверное, и был квадробер так в сущности. Вообще, конечно, это очень, как сказать, и дикая, и очень показательная история про то, как какие-то, ну, скажем, люди, которым нечем заняться, в какой-то момент узнали, что вот, оказывается, есть вот и такое. Мне очень нравится, что это называется квадробика. Ну, как аэробика. Вот есть аэробика, вот есть квадробика. То есть, как хочешь, на двух ножках скачи, хочешь на четырех. И как пошел вот этот вал совершенно дикой информации. Я где-то даже прочитала, что какая-то женщина спасала от напавших квадроберов свою собаку, и ее спас какой-то, значит, оказавшийся рядом бездомный. Ну, то есть вот просто до такого доходит, я имею в виду. Хотя я не удивлюсь, что да, наверное, такое бывает. Наверное, какие-то люди, которые подростки скорее, чем маленькие дети почти все играют в каких-то животных в определенный период своей жизни. Вот я помню, там садишься рядом на диван, ребенок говорит: «Нет, ты прищемила мне хвост», потому что там воображаемый хвост распространяется, потому что в этот момент ребенок себя представляет там кошкой или кем-то еще. Один раз я помню, я уже к зубному даже водила с молочным зубом, естественно, дочь мою. А это была районная стоматология, и там такой был ужасный, измученный молодой человек, хирург, который, значит, обернулся ко мне так мрачно и сказал: «Почему она шипит?» Я говорю: «Она сегодня кошка». Ну и он как-то, ну, нормально, детская поликлиника, так бывает. Так что, в принципе, это всегда все было, конечно. Но, ребята, кому-то захотелось сделать из этого очень большой хороший бизнес. И пошло. Товары для квадроберов, мисочки, специальный корм, не знаю, ошейники и все остальное просто набрало там какие-то тысячи, на 1000% там, ну, возросли продажи. Ребята, ну это какой-то бизнес-проект, ей-богу. По-другому этого объяснить невозможно. Потому что, когда вы выходите на улицу, где бы вы ни были, на вас не бросаются стаи четвероногих подростков. Ну, правда. Оказывается, что вот у нас проблема. Вот у нас Лавров даже вовлекся в эту рекламу, уже приставал к армянской делегации. В общем, так, Саня Магланов интересуется, вам удобнее из дома работать? По субботам да, потому что у меня утро субботы обычно занято, мне нужно выезжать по другим делам, и я не успеваю приехать домой, подготовиться, переодеться, причепуриться и еще час ехать в другое место, поэтому в студию просто не успеваю доехать. Так, Алексей из Минска. Хороший вопрос от Артема. Алексей из Минска. Куда дели Юлю из Минска? У нее, мне кажется, изменился график работы. Она перестала быть с нами на связи. Так что так бывает. Вы знаете, некоторые люди перестают приходить в прямые эфиры и перестают работать нашими этими, как это называется, когда наводят порядок в чатике, в общем, да. А Юлия из Минска была прекрасной, прекрасной просто, такой вообще практически наш сотрудник. Человек, который, ты только успеваешь рот закрыть, сказать о чем-то, уже ссылочка в комментариях, уже там разъяснение. Это было, конечно, это фантастика просто. Вспоминаю часто. Так, Юра Яковлев, добрый день. Вы слышали такого молодого певца из Казахстана? У него диапазон 6,5 октав. Как ему версия исполнения французской песни «СОС»? Ну, я прям сразу, я не могу даже сказать, я никогда не слышала такого молодого певца, Димаша Кудайбергенова. Но если вдруг увижу, вот знаете, если вдруг, когда человек тупит, ему в коротких видео вдруг что-то попадается, вот так иногда узнаешь о каких-то, вот так в «Адройберах» можешь узнать еще о чем-нибудь, ну и о певце тоже. Вы знаете, просто наличие диапазона – это еще полдела. Бывали певцы выдающиеся, особенно классические, у которых, может быть, был не такой сногсшибательный диапазон, но они, что называется, брали другим, да. И просто диапазон – это здорово, но это как бы такие физическая кондиция, возможности связок и всего остального. А вот какого качества голос, это и как им пользуется человек, это очень интересно. Так что, если попаду, я послушаю. Так, Александр из Питера почему-то вылезает, согласен, что все беды от красивых женщин. Вы это к Деньку относите или от чего? А, вы имеете в виду, может быть, ведьм, не знаю. Кстати, неизвестно, насколько была хороша вот эта несчастная Анна. Она служила горничной и была уже не то чтобы первой молодости. И вот в 47 лет ее казнили. Мне кажется, да. И вот в каком-то из домов, где она работала, ребенок что-то съел, и мы показали, ну, и решили, что он отравился, ну, заболел, в общем. Желудочный грипп подхватил. И тут же ее обвинили в том, что она отравила. А дальше, ну, она отравила. А почему она отравила? Что ей ребенок плохого сделал? А потому что ведьма. Потому что дьявол ее подговорил. А дальше все, уже закрутил. Уже ребенок выздоровел, давно бегает там где-то веселится. Уже все забыли, но то, что она ведьма-то помнит. А какой тогда процесс идет судебный? Инквизиционный, как учит нас Алексей Кузнецов. И, соответственно, если человеку человек в чем-то должен признаться, его немножко попытаешь, и он признается. Вообще не вопрос. Прекрасное резюме про квадроберов. Одни люди, которым нечем заняться, запрещают других людей, которым нечем заняться. Но согласитесь, что когда люди, которым нечем заняться, сами с собой развлекаются и никого не запрещают, и никому не приносят вреда, и вот действительно не бросаются с зубами там, не кусают собак и прохожих, то кого бы они беспокоили? А вот когда люди, которым нечем заняться, занимаются запретом там, информации, разговора, не знаю, картинки, цвета носков и чего-то еще, вот это как раз большая проблема. Так, помнится, когда Зеленский стал президентом, пишет Иван Загогулин, как раз появился знаменитый мем с Галустяном, где ему ВВП говорит что-то типа «не вздумай». Может быть, так. Вот Дмитрий пишет, это сумасшествие повальное, квадроберы. Да вот я не могу понять, насколько оно повальное. Потому что, ну, правда, ни разу не видала. И вот когда говорят, вот там женщина привела в ветеринарную клинику свою, там, значит, дочку, потому что она тоже верит, что дочка, там, не знаю, кошечка или что-то там еще. Ну, окей. Ну, вообще сумасшедших, что вы заметили, сколько людей? Вот процент сохранился. Сумасшедшие или там, не знаю, увлеченные этим, скажем так, родители, наверное, в таком же количестве, как и увлеченные этим дети. То есть это не, ну, не подавляющее. В метро они, во всяком случае, не встречаются и в общественном транспорте, и в магазинах, и в разных других местах. Так, рубрик. Да, понятно, детишки играют. Но, кстати, рубрик, согласитесь, что вообще хождение на четвереньках безотносительно, там не надо приделать уши и хвост, а просто попробуйте походить на четвереньках не на коленках, а на обычных ногах. Ну, конечно, согнутых, потому что иначе не получится. Если ты уже достаточно взрослый человек. Это вот малышне хорошо удается. А это интересный вид спорта. Это совершенно особенная нагрузка. Я, кстати, вспомнила, как раз когда началась вот эта вся канитель, что я в какой-то момент, не помню, то ли у меня что-то болело, там в пояснице защемило, то ли еще что-то. Но я в какой-то момент встала на четвереньки вот именно таким способом, и сделала несколько шагов, то ли вытянуть там какую-то мышцу, то ли что-то. Вот мне почему-то показалось, что это будет самый лучший вариант. Боже, как испугался кот. Вы себе не представляете. Он просто так весь собрался, распушился и скрылся, потому что я, видимо, очень убедительно была в этой роли. Но прошла буквально 8 шагов, а какой эффект? Я уже вот не могу вспомнить, от чего это случилось. Действительно, дикая история, возможно, вызвала обратный эффект, потому что вчера в метро, примерно на подъезде к университету, ребенок лет 10 бесился, ползал, вертелся и пищал. Ну, здравствуйте, Анна! А вы раньше до этого никогда не встречали, как ребенок лет 10, 5, 3 вертится, ползает, пищит, шипит, вот как моя дочь в 6-летнем возрасте. Ну, это бывает, ничего удивительного. Так, квадрубер от слова квадро. Четыре. Четыре лапы. Вот что делать с брутальными мужиками на мотоциклах с рогами животных, на мотошлемах, ростовыми куклами, студентки листовки раздают. Ну, ничего не делать. Просто ничего не делать. До тех пор, пока человек, который носит рога, я не знаю, дурацкую шляпу, синие волосы или что-то еще, или ходит на четвереньках, пока он вам не приносит никакого урона, ничего с этим не делать. Ну, правда, какая разница? Если я дома буду ходить на четвереньках по какой-то причине, и никто этого не увидит, как это нанесет вам ущерб? Не знаю. Даже если я буду есть с пола из миски, буду себе чипсы покупать и из миски их есть. Так, сегодня отмечается День мужского счастья и Международный день джинтоников. Сергей, мне кажется, что джинтоник – это не только мужское счастье. Надо бы просто это как День счастья отмечать, хотя давно не пробовал, не знаю. Бизнес везде и всюду. Ролики, например, тоже бизнес. Запретим кататься. Рубрик. Между прочим, прокат электросамокатов – это тоже бизнес. И поэтому все попытки его ограничить встречают наверняка какой-то очень серьезный отпор именно у тех людей, для кого это бизнес. Публика с радостью бы приняла. То есть, скажешь, все, с завтрашнего дня запрещаем все электросамокаты вообще всегда везде. Уже там, значит, ограничить скорость, выдавать права, запретить до 16 лет, там, что еще они придумали, какое ограничение. Нельзя ездить по тротуарам и по проезжей части. Возникает вопрос, а где тогда можно? Ну, как бы, что ни тротуары, ни проезжая часть, это что? Не знаю. Ну, в общем, всякие вот эти вот ограничения вводятся, но при этом, послушайте, это гигантские деньги. В Москве, например, я даже боюсь вообразить, прокаты электросамокатов, они везде абсолютно, их такой, вот их точно больше, чем квадроберов, это прям 100%. Так. Если перебрать с алкоголем, то можно превратиться в квадробера. Да, между прочим. Слушайте, а помните такой очень старый был анекдот? Или, может, это в фильме в каком-то было? Но мне это уже как-то кто-то пересказывал, когда-то давным-давно, когда в канаве лежит человек и щупает лежащего рядом, видит, что пуговица в два ряда, и говорит: «Свой брат железнодорожник». Ну, понятно, что в канаве свинья лежит, конечно, и пуговицы у него во дворе, да, тоже понятно какие. Так что, может быть. Может быть, это тоже какой-то своего рода намек на квадробинг. Так, беру морковку и яичко. Стал напевать профессор Преображенский после того, как провели интернет. Не понял. На фотографии из детского сада все мальчики с заячьими ушками, пишет Алексей из Минска. Ой, ну эти тоже, эти истории. И мальчики с заячьими ушками. А, подождите, а на фотографиях из Плейбоя девочки с заячьими ушками и с хвостиками. Совсем даже взрослые, а не из детского сада. И тоже как-то всем нравилось. Господи, а люди, которые в костюме Чебурашки фотографируются, взрослые артисты, так сказать, фотографируются с прохожими. А помните, кстати, был тоже шухер страшный, что какие-то агрессивные вот эти ростовые куклы набрасывались на людей, там насильно их обнимали и что-то такое. Там Чебурашка преследовал кого-то чуть ли не в центре Москвы, там где-то на Арбате. Тоже был такой момент, но все уже забыли об этом. Ладно. Вот Руприх тоже зайчиком был, и фоточка осталась. А я вот, как всегда, вот в детском саду была год, и, ну, меньше даже, наверное, и все самое интересное проболело. Новый год проболело, все проболело. У меня не было вот ни костюма снежинки, как полагается, ни зайчика. А, кстати, я в школе однажды на Новый год была лисичкой. У меня была шапочка с ушками, прям с настоящими тканевыми такими трикотажными ушками, набитыми ватой. Тут было такое жабо из какой-то бумаги, ну, такой поделочной, белое, ну, то есть как будто бы это белая грудка. И был хвост, ну, и, соответственно, какие-то варежки там вместо лапок. Можно ли считать, что все, все пропало? И, кстати, лет мне было тогда, наверное, уже побольше-то 7, потому что это было уже в школе, это там какой-то второй, третий класс, может быть, так. Вот. Значит, я тоже замазана во всем. Потом, правда, я была роботом. Ой, а робот и был костюм вообще сногсшибательный. Меня прибегала, вся школа прибегала смотреть, потому что это был суперробот. Так, Джордана Бруно тоже сожгли, пишет нам Станислав. Но его тогда, знаете, принято было. Но Джордана Бруно когда сожгли? А эту сожгли в 18 веке. Как бы уже век просвещения. Так что, извините, немножко, немножко поздно. Просто вопрос не в том, что ее сожгли, а вопрос, ее просто казнили. Не жгли, кстати, мне кажется. А в том, что ее именно как ведьму обвинили. Это все у Димаша есть, я вам завидую, когда вы впервые услышите. А, все понятно. Юра Яковлев считает, что у него прекрасный голос. Замечательно, я рада. Так, Саня Бакланов пишет, но не мне пишет, но все равно интересно. У нас в садике всех сделали туристами, кто не мог петь и танцевать. Туристами, в смысле, дали рюкзаки и надели кеды. Интересно. Анимизм – исходное состояние человеческой души. Не понимаю, где тут патология? Ну да, вообще притворяться кем-то, переодеваться в кого-то, это еще не, вообще не началась даже патология. Вот, конечно. Они, кстати, прыгают по кошачьи. Очень здорово. Без тренировки не выполнишь. Правильно. Мультики запретят. Дети животных повторяют, рычат, мяукают. Слушайте, а в мультиках еще звери некоторые разговаривают. Да куда? Что там некоторые? Все звери разговаривают в мультиках. Так что, Оля Журавлева, вы смотрите программу «Что, где, когда?» Нет. Мне кажется, я ее последний раз смотрела году так в 90-м. Смотрите, Мария Федоровна, 1759 и 28-й, привнесла в романовскую семью высокий рост. Кроме Петра Первого, все остальные были низкого роста до Николая Первого. А мне казалось, что... ну да, Павел был небольшого роста, это правда. Интересно, интересно. Может быть. Хотя, вы знаете, там и дальше жены, вот эти немецкие принцессы, вот она была, по-моему, вюртембергская, эти немецкие принцессы, они, в общем, тоже отличались такой достаточно статностью, и все эти вот, включая Дагмару датскую и все прочие девушки, и немецкие, и датские, и всякие такие, они были, по-моему, довольно высокие. Так что добавлялась потом еще кровь. Так, ну и, честно сказать, там романовской крови-то уже было ой-ой-ой, как мало. Так, Сергей. Квадроби разжалеть еще в СССР. Был такой фильм «Мама». Ну да, Боярский и Гурченко, да, совершенно верно. Ольга испугала кота. Обалдеть, я еще не такое могу. Относительно котов я вообще страшна. Так, мужики с рогами, так кто рыцари? Это не рыцарь, это викинги. Дурацкая шляпа, так кто ж мушкетер. Синие волосы, так это ж театр. Это Мальвина из сказки про Буратино. Девочка с голубыми волосами. Жена с тоником, это прекрасно. Джин, джин. Я иногда дома матюкаюсь по утрам, а так, в принципе, пока вроде все в порядке. Это вы к чему? Это вы к тому, что вы ни в кого не переодеваетесь? У меня кошка тоже иногда спинку дугой делала, когда я пытался изобразить кошку в боевой стойке, просто подняв плечи. Руприкт. Ну да, видимо, пластикой кошке можно сказать больше, чем словами. На слова она просто может не реагировать. Она или он. А вот я в этом смысле поражаюсь. Я встречаюсь тут периодически с собаками, и так как я привыкла к кошкам, то вот такие нормальные домашние собаки, их там 3 штуки, и они все, каждый совершенно четко реагирует на свое имя, как бы ты его ни произносил. И вот когда там обращаешься, в общем, здороваешься с конкретной собакой, каждая смотрит тебя совершенно осмысленно, поднимает голову, смотрит тебя осмысленно в лицо. С котами такого не бывает. Коты, в принципе, бессмысленно смотрят. А тут ты встаешь на четвереньки или сгибаешь спину, или что-нибудь еще такое делаешь, и кот с тобой в контакте. Потрясающе. Самокаты не надо запрещать, но пусть катаются по велодорожкам. На тротуаре реально убить можно человека самокатом. Да, Руприхт, я согласна. Но, честно говоря, на роликах хороший, крепкий спортсмен, который хорошо едет с горки на роликах в парке. У нас парк такой многоуровневый. Может размазать тебя в это. И велосипедисты. Велосипедисты тоже при определенной. Кстати, есть электровелосипеды, тоже разгоняются, как твой паровоз, и бесит много. В общем, я согласна, что вообще-то нужно всем техническим средствам все, что с колесами быстро мчится и много весит, достаточно много. С пешеходами надо быть очень аккуратным. Я когда-то знала, у нас работала референтом девушка, которая дивной красоты, совершенно такая прям златовласка. А она как-то пришла на работу с какой-то повязкой, с каким-то гипсом, с чем-то таким. Оказалось, она сломала ключицу или что-то в этом роде. А каталась на велосипеде в парке. И, к сожалению, сделать было ничего нельзя, потому что навстречу выскочил там типа 3 там, или 2-летний ребенок, что называется, без примези. Просто вот перед И ей пришлось упасть, потому что другого способа избежать столкновения не было. Упала, сломала ключицу. Ну, потому что осознавала, что сбить ребенка это вообще никак невозможно. И того не стоит. Так что, ну, всем надо быть ответственным. Ну, это же очевидно. Слушайте, какие люди за рулем автомобилей, в том числе грузовиков и каких-нибудь там погрузчиков, находятся, тоже ведь бывает, что вообще не соображают. Так что, ну, мечты, мечты. А так надо вообще, в принципе, конечно, запретить все, кухонные ножи, вязальные спицы, потому что ужасный травматизм от них бывает, еще и убить могут, можно этой самой ручкой, карандашом хорошо заточенным в глаз попасть. Все тогда надо запрещать. А мне кажется, надо как-то с другой стороны заходить. А у нас лисичка была самая красивая девочка, пишет Саня Бакланов. А у нас та, у которой был костюм лисички. Потому что мне он, по-моему, достался от сестры. Не для меня же его нарочно мастерили. Так, я была красной шапочкой, а мой братик действительно был зайчиком. Сосед по парте то ли псом, то ли львом. А подружка лисенком. Слушайте, а вспомните еще, что не совсем не так много лет назад, ну, для нас стареньких кажется, что это было недавно, появилась эта вот мода на аквагрим. Детский праздник, и среди прочего, значит, раскрашивают лица. Там, когда бабочек рисуют, когда там еще что-то такое, а рисовать кошачьи мордочки аквагрима, это же просто первое дело. Грим там, если еще хорошо сделанный, это прям настоящий кошачий носик, вот эти вот глаза увеличенные и все такое. Ну и что? Кто-то от этого сошел с ума из детей? Не знаю. Антон Исков аж вздрогнул. Я в детском саду была год. Потом понял, что год, а не год. Да, ведь на Новый год можно же еще изображать, собственно, Новый годик. У нас же это было принято. Какой-то из малышей должен изображать рядом с Дедом Морозом Старый год, Новый год. Да, ну год через Т, конечно, в детском саду это сильно. А, так, мне нравится, что Деды Морозы пьяные, как Деды Морозы пьяные дерутся. Так а давайте, кстати, Дедов Морозов запретим. Потому что от них тоже много беды и травматизма. Есть несколько стадий опьянения. Сначала павлин, дальше обезьяна, лев и в конце свинья. Да, наверное. Но это, наверное, для каких-то особо выдающихся людей. У некоторых прям сразу включается свинья. Простите. Так. В театральных вузах же этюды, где надо изображать животных, это же неотъемлемая часть обучения. Да. Так, Алексей Рощин нам напоминает, что камеи супруги Павла I выставлены в Эрмитаже. Да, и столик это тоже, я же вам показывала, музейный совершенно, просто это как бы более такое большое произведение, было легче найти нормальное изображение по качеству. Но да, конечно, она делала и такие почти ювелирные вещи, вырезала из слоновой кости, могла себе позволить вырезать из каких-то камней полудрагоценных, так что ничего удивительного. Слушайте, вы путешествовали по западноевропейским странам? Спрашивает Станислав. Вы меня спрашиваете? Да, по западноевропейским путешествовала. Условно, по восточноевропейским путешествовала. Ну, мне кажется, я уже много раз говорила, что когда-то, давным-давно я бывала и в Германии, и во Франции, и в Бельгии, в Голландии, в Дании даже. Как ни странно, это все считается уже западноевропейскими. В Италии была еще. Ну, а там дальше еще есть Хорватия, Греция, это уже Балканы. Вот, в Турции тоже была, но это уж вообще не совсем европейская и уж точно не западная. Так что да, могу сказать, что да. Спасибо большое, что зашли. Мне очень нравится все, что вы сегодня написали. Кстати, так много интересных воспоминаний про то, какими именно животными вы были, в кого вы играли. По-моему, это хорошо. Мне кажется, что никто из вас не сошел с ума на почве того, что когда-то он представлял себя, возможно, представлял себя кошкой, конем. Я, кстати, когда-то играла в пограничную собаку. У меня был товарищ, который играл, как будто он пограничник, а я с ним вместе, мы дружили, играла, как будто я его пограничная собака. И я гавкала. Да. Ну, не могу сказать, что на четвереньках бегала, потому что на четвереньках тяжело бегать было, но гавкала. И была вообще очень умная собака, потому что мы как раз посмотрели какое-то советское патриотическое кино, где были пограничники с собакой. И было нам при этом 5,5 лет. Ну и что? Вы думаете, это как-то ужасно отразилось на мне? Думаю, что нет. Спасибо большое, что были с нами, со мной. Спасибо, что поставили лайки. Это отдельное спасибо. Спасибо, что писали. И все, кто будет смотреть записи, я вам тоже передаю горячий привет, машу рукой. Меня зовут Ольга Журавлева. Это программа «Одна» на канале «Живой гвоздь». Не забывайте про шоп-дилетант, потому что это единственное, что нас кормит. Заходите туда, покупайте там и журналы, и всякие наши новые поступления. Наверняка что-то хорошее найдете. А мы, в свою очередь, сделаем все от нас зависящее, чтобы ваш заказ был исполнен в точности. Всего доброго.